Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ближневосточное турне генерального секретаря ООН. Когда в Ливане начнется размещение миротворческих сил? Причиной катастрофы Ту-154 могла стать ошибка пилота. Еще одна версия трагедии. Каким образом обеспечить безопасность авиаперевозок? Союз правых сил в поисках нового имиджа. Как изменится название и облик партии? Международная критика судебного произвола в Туркмении. Почему в Ашхабаде невозможно защитить право журналистов на профессию? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 28 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сегодня в Ливане проводит переговоры с руководством страны о составе размещения корпуса международных миротворцев. После Ливана Аннан отправится в Израиль. Эксперты не исключают, что генеральный секретарь ООН будет обсуждать освобождение двух израильских солдат, похищение которых группировка Хизбаллах стала формальным поводом для последнего ливанского конфликта. Над темой работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Кофи Аннан начинает поездку по Ближнему Востоку после успешного завершения в конце прошлой недели переговоров в Брюсселе. Напомню, министры иностранных дел ЕС совместно с Анноном пришли к решению о посылке в состав международных миротворцев в Ливане около 7 тысяч военнослужащих. Конкретные сроки и места размещения этих сил, те функции, которые будет выполнять контингент ООН, Кофи Аннан обсуждает сегодня в Ливане. Накануне его визита министр иностранных дел Ливана Фаузи Салух сказал:
«В Ливане счастливы тем, что совещание в Брюсселе принесло такие результаты. Решение направить от 7 до 8 тысяч европейцев в состав миротворческих сил – это огромная помощь ливанской армии, которая уже начала разворачиваться на юге Ливана».
Израиль тоже с удовлетворением воспринял итог переговоров о формировании контингента ООН. Поначалу израильские власти считали неприемлемым, чтобы подавляющее большинство этого контингента составляли военнослужащие из мусульманских стран. Подробнее об израильской позиции с учетом того, что генеральный секретарь ООН из Ливана прибудет в Израиль, наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В программе ливанского визита Аннана посещение Бейрута и южных районов страны, сильно пострадавших в ходе конфликта, в которых будет размещен контингент войск ООН. Эти войска будут охранять мир на границе с Израилем и, в отличие от прежних сил наблюдателей ООН в Ливане, известных как ЮНИФИЛ, получат полномочия на применение оружия. Она намерена обсудить в Ливане также вопросы, связанные с размещением ЮНИФИЛ-2. Мы планируем три фазы, первая из которых подразумевает очень скорое прибытие от 3 до 4 тысяч человек уже через несколько дней или через неделю, сообщил Аннан накануне визита. Посол Израиля в ООН Дан Гиллер заявил, что ЮНИФИЛ-2 должен иметь усиленные полномочия, чтобы быть способным помочь ливанскому правительству в деле восстановления суверенитета в Южном Ливане, а также воспрепятствовать возвращению Хизбаллах на эту территорию, где она многие годы оставалась государством в государстве. Для этого силы ЮНИФИЛ должны иметь не только военную мощь, но и волю и желание помочь ливанскому правительству создать эти новые реалии. Слабый ЮНИФИЛ означает карт-бланш для Хизбаллах, шанс делать то, что ей вздумается. Ожидается, что уже во вторник в Южный Ливан прибудет первая группа миротворцев в составе тысячи итальянских военнослужащих. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора ранее заявил, что потребует от генерального секретаря ООН оказать давление на Иерусалим с тем, чтобы Израиль снял морскую и воздушную блокаду Ливана. Между тем, Израиль неоднократно заявлял, что цель блокады – воспрепятствовать транспортировке вооружений для Хизбаллах из Сирии, и она будет продолжаться до тех пор, пока международные силы не возьмут под контроль ливано-сирийскую границу. Это требование вызвало резкие возражения как в Бейруте, так и в Дамаске, а Сирия сверх того пригрозила также перекрыть границы с Ливаном. Накануне визита Кофи Аннана лидер Хизбаллах шейх Насралла заявил в интервью ливанскому новостному телеканалу, что его группировка не намерена оказывать сопротивление ЮНИФИЛ, однако оставляет за собой право на сопротивление до тех пор, пока израильские войска остаются на территории Ливана. По словам Насралла, он не мог предвидеть, что похищение двух израильских солдат обернется столь опустошительной войной. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни сегодня же отправляется в Германию для переговоров по ливанскому вопросу. Ливни встретится в Берлине с немецким министром иностранных дел Франком Вальтером Штайнмайером. Подробнее о содержании этих переговоров наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Для Штайнмайера, заявившего накануне, что переговоры о составе контингента миротворческих сил находятся на стадии завершения и что он удовлетворен результатом с точки зрения интересов Германии, важным остается ясный мандат ООН и, как важнейшая цель, разоружение Хизбаллах. В Германии политики различных партий продолжают обсуждать не только возможные проблемы с участием Бундесвера в составе миротворческого контингента, но и решение правительства Германии о строительстве подводных лодок для Израиля с затратами из бюджета 333 миллиона евро. Политики левой партии и партии зеленых высказали опасения, что лодки, которые Израиль получит от Германии в 2010 году, могут быть оснащены атомным оружием. Правительственная коалиция при поддержке либералов обосновывает свои планы тем, что Израиль должен иметь средства устрашения. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Но вернемся к составу миротворческого контингента ООН. Судя по всему, в нем будет 3000 итальянских военных, 2000 французских, чуть более 1000 испанских и 500 поляков. Однако перспектива посылки своих солдат в Ливан вызвала в Польше общественные и политические дискуссии. С подробностями наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Депутаты крупнейшей оппозиционной фракции в польском парламенте, фракции партии «Гражданская платформа», заявляют, что участие польских солдат в миротворческой миссии в Ливане – это слишком важный вопрос, чтобы не информировать о нем граждан. Мы опасаемся, что практика, которая применяется в нашей стране все чаще, распространится и на этот вопрос. Решение будет принято без какого-либо обсуждения, к тому же объявлено о нем будет за границей.
Поза границами państwa polskiego.
Заявил вице-спикер Сейма, депутат от гражданской платформы Бранислав Комаровский. Именно за границей в Брюсселе министр иностранных дел Польши Анна Фатыга сообщила журналистам, что в Ливан в составе миссии ООН поедут 500 польских солдат. Оппозиция заявляет, что касательно участия поляков в миротворческой миссии, в правительстве царит полный хаос. Министерство иностранных дел и национальной обороны не координируют свою политику по этому вопросу. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Над темой работал мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 28 августа. Партия «Союз правых сил» намерена кардинально изменить свой имидж. Перемены должны коснуться не только руководства партии, но и названия и символики организации. Необходимость вызвана как низким рейтингом партии в ряде регионов России, так и тем, что СПС преследует образ партии олигархов. Об этом заявляет лидер СПС Никита Белых. По мнению политологов, чтобы попасть в Государственную Думу на выборах 2007 года, «Союзу правых сил» требуется серьезно поработать не только над своим образом, но и над идеологической программой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
За ребрендинг «Союза правых сил» выступает подавляющее большинство региональных отделений партии. Изменения коснутся как названия организации, так и ее руководства. По словам лидера СПС Никиты Белых, это не просто изменение символики, это демонстрация реального обновления.
Мы по факту партию обновляем партию с точки зрения программы. Мы готовы к обновлению с точки зрения новых лиц. Мы готовы к обновлению с точки зрения создания коалиции с другими демократическими и либеральными организациями. Естественно, это требует и обновления, собственно, бренда, название партии, потому что есть положительные примеры, когда в 99-м году демократический выбор России, хоть и выпуск основной партии в рамках избирательного блока своих правых сил, но не претендовал на то, чтобы это называлось именно день выбора России. Что касается прагматических целей, то очевидно, что на сегодняшний день из-за правых сил достаточно высокий антирейтинг, во многом, на мой взгляд, вызванный тем, что нет возможности через средства массовой информации, нет возможности через любые каналы доносить информацию о реальной ситуации. Если сейчас вам спросить любого о том, чем первый из правых сил, подавляющее количество ответов будет что-то вроде СПС, партия олигархов. Да? И объясните там, что СПС не является партией олигархов, да, что олигархия как явление, оно может существовать только с властью, что если говорить о просто богатых людях, то как раз списки Forbes публикуют не членов Союза правых сил, а членов другой политической партии. Но это невозможно объяснить широкой аудитории, это невозможно объяснить избирателю. Вот даже если ситуация серьезно меняется, информацию об этих изменениях позитивных, он так и никогда и не узнает. Поэтому, в том числе и с прагматической политических точек зрения, возможно, ребрендинг партии как бы будет носить позитивный характер.
А не жалко бренд оставлять такой, как СПС?
Для политической деятельности слово там «жалко» не жалко, оно не может употребляться, на мой взгляд. Что касается бренда «Союз правых сил», он свою историческую роль выполнил. То есть он в 99 году дал возможность сформировать там, в Государственной Думе фракцию вполне конструктивных, вменяемых, там, толковых либералов. Точно так же, как у любой идеи есть время, когда оно более полезно и как бы эта идея как бы более актуальна, так и с точки зрения там, названия партии. Да? То есть время, когда название как бы, там, более эффективно, есть время, когда название менее эффективно. Вот сейчас надо говорить о том, что там «Союз правых сил» действительно как бы является как название неким тяжелым там, обременением. Да? То есть это мы знаем и на региональных выборах, это мы знаем и на уровне федеральном, то есть что много как бы негатива у людей там достаточно как бы, искусственно сформировано, связанного с брендом «Союз правых сил». И очистить как бы, его, там, реабилитировать этот бренд было бы возможно в других информационных условиях. Не в тех условиях, когда существует всего один игрок на рынке средств массовой информации, и он может быть не заинтересован в том, чтобы, и скорее всего будет не заинтересован в том, чтобы оппозиционная как бы, политическая партия приобретала иной оттенок в глазах избирателей.
О ребрендинге партии Никита Белых заговорил еще в прошлом году. Среди противников этого шага петербургское отделение СПС, которое считает, что отказываться от бренда ради возможного слияния с партнерами по правому политическому флангу не имеет смысла. К чему могут привести изменения в СПС, Радио Свобода рассказал политолог, руководитель департамента Центра политических технологий Алексей Зудин.
Партия начинает готовиться к будущим выборам. Есть основания говорить, что в общем мы постепенно входим в предвыборную кампанию, хотя в такой ее самый-самый предварительный этап. Заявленные изменения имиджа СПС можно рассматривать как часть такой подготовки. Для СПС это шаг достаточно логичный, учитывая поражение, которое партия потерпела на выборах 2003 года. После такого поражения, конечно же, требуется многое переосмыслить, ну и, возможно, даже и название партии. Другое дело, что пока нет оснований считать, что дело двинется дальше изменение названия. Для того, чтобы правая партия смогла рассчитывать на успех, хотя бы минимальный успех в 2007 году, в общем-то, как мне кажется, требуется немножко больше, а точнее гораздо больше, нежели изменение просто имиджа, нежели изменение просто бренда. Требуется очень серьезное перепозиционирование партии в российском политическом пространстве.
Как вы считаете, первые шаги серьезные вот после, допустим, подобного ребрендинга, вот чтобы перепозиционироваться, что надо сделать?
По существу перед либералами стоит очень трудная задача найти свое место в политико-психологическом климате, который по отношению к либералам является враждебным. Все политическое искусство состоит в том, чтобы выстроить свою стратегию предвыборную и выстроить партию таким образом, чтобы все-таки не потерять лицо, сохранить лицо для тех потенциальных избирателей, которые у СПС всегда есть, и в то же время вписаться в новую реальность. А эта задача довольно сложная. И пока те заявления правых и либеральных политиков, которые я слышал, они не позволяют надеяться, что партия с этим успешно справится. Перепозиционирование – это очень сложно. Это предполагает не только создание каких-то новых эффективных избирательных технологий, но и идеологическое переосмысление. На это требуется несколько больше времени, чем избирательная кампания.
Говорил Алексей Зудин. Ожидается, что окончательно вопрос о ребрендинге решится на съезде Союза правых сил, который пройдет в сентябре. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Союз правых сил» меняет название и отказывается от участия в выборах. Кто подхватит знамя российского либерализма? Тему обсуждаем с Иваном Стариковым, бывшим членом Федерального политсовета СПС, ныне членом Президиума Народно-демократического союза. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире «Свободы» программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 28 августа. Разбившийся в американском штате Кентукки самолет взлетел с недопустимо короткой взлетной полосы аэропорта Лексингтона. Комиссия по расследованию причин катастрофы сегодня пришла к этому выводу, исходя из предварительного анализа данных, найденных на месте катастрофы черных ящиков и характера повреждений самолета. В этой катастрофе погибло 49 человек. Причиной объявлена пока ошибка пилота. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Соединенных Штатах. Яна Рунова.
Пассажирский самолет компании Comair, на борту которого было 50 человек, по вине пилота вышел на короткую взлетную полосу вместо длинной и при разгоне врезался в заграждение и взорвался. Из 50 человек в живых остался только второй пилот. Его положение критическое. Все остальные погибли, причем, видимо, большинство погибло от огня при взрыве. Вот что рассказала участница расследования Дебора Херсман из Национального совета транспортной безопасности. Мы обнаружили магнитофонные записи голоса пилота и записи данных полета. Записи переданы для изучения в лабораторию Федерального совета в Вашингтоне. По предварительным данным, эти записи подтверждают версию об ошибочной взлетной полосе. Следствие изучает качество связи пилота с диспетчерами, качество освещения и обозначения взлетных полос и тому подобное, в результате чего пилотам было принято неверное решение. Федеральное агентство по безопасности на транспорте отвергло появившееся в первый момент подозрение, что это мог быть террористический акт. Пилот вывел самолет на перекресток двух взлетных полос и почему-то выбрал не освобожденную для него длинную, а ту, которая в два раза короче, не предназначенную для пассажирских рейсов и плохо освещенную. Это довольно редкая ошибка. В чем причина такого решения? Почему диспетчеры на контрольной вышке не приказали самолету остановиться? Это сейчас главные вопросы, на которые следствие ищет ответ. Самолет направлялся в Атланту из аэропорта Блуграсс в Лексингтоне, штат Кентукки. Двухмоторный реактивный лайнер не успел разогнаться, как полоса кончилась, и он врезался в забор, огораживающий ферму. Лексингтон – центр конного спорта и разведения скаковых лошадей. Город окружен конными фермами. Самолет «Бомбардьер CRJ-100» канадского производства был выпущен в 2001 году. Техническое состояние, судя по имеющимся отчетам, было отличное. Команда опытная, хорошо отдохнувшая. У авиакомпании Comair 168 таких самолетов, производство канадской самолетостроительной компании «Бомбардьер» по величине третьего в мире производителя гражданских самолетов. В Америке такой самолет разбился впервые. В Соединенных Штатах до нынешней авиакатастрофы последняя произошла в ноябре 2001 года, когда самолет компании American Airlines разбился при взлете недалеко от аэропорта имени Кеннеди в Нью-Йорке. Тогда погибло 265 человек. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Ошибка пилота – одна из возможных новых версий катастрофы самолета пулковских авиалиний в небе под Донецком. Специалисты в Москве продолжают изучать черные ящики погибшего лайнера, родственники продолжают хоронить погибших и опознавать останки жертв катастрофы. Об этом в материале корреспондента «Радио Свобода» Юрия Багрова.
Из 170 пассажиров и членов экипажа разбившегося авиалайнера родственникам удалось опознать, по уточненным данным, тела 80. Для установления личности остальных потребуется, очевидно, длительная экспертиза ДНК. Ее проведут в Ростове-на-Дону. Многие близкие не нашли себе сил визуально опознать тела погибших и согласились ждать результатов генетической экспертизы. Кроме того, до сих пор в Донецк не прибыли родственники 15 жертв катастрофы, в том числе и иностранных граждан. На борту самолета были два жителя Германии, а также по одному Франции, Финляндии и Голландии. Тем временем в Донецке продолжает работу Украина-Российская межправительственная комиссия по расследованию обстоятельств крушения лайнера, рассказывает наш корреспондент на Украине Владимир Вахненко.
На месте трагедии закончен сбор фрагментов самолета. Все они будут отправлены для дальнейшего исследования в Москву. По словам представителей комиссии, пока нет никаких данных, которые позволили бы сделать вывод о причинах авиакатастрофы. Известно, что параметрический самописец, фиксировавший работу всех узлов лайнера, практически не пострадал, а запись речевого самописца, регистрировавшего переговоры членов экипажа, требует серьезной дополнительной обработки. Независимые эксперты главной версией падения Ту-154 по-прежнему называют превышение им максимально допустимой высоты. Предполагается, что экипаж, пытаясь обойти грозовой фронт, поднял самолет на высоту более 12 тысяч метров, и он сорвался в плоский штопор. Генеральный директор компании «Укр-Аэрорух», отвечающий за безопасность полетов, Юрий Чередниченко, назвал нелепыми обвинения в адрес украинских авиадиспетчеров. Накануне ряд российских СМИ утверждали, что харьковские и донецкие диспетчеры не позволили лайнеру для обхода грозового фронта существенно отклониться от заданного курса. Согласно международной конвенции, ответственность за обход опасных метеоявлений возложена на экипаж самолета. Как отметил Чередниченко, Ту-154 начал такой обход, когда находился еще в зоне ответственности ростовских диспетчеров, и украинская сторона по просьбе российских коллег обеспечила выход воздушному судну на 20 километров восточнее предоставленного ранее коридора. Ни по маневру, ни по курсу, ни по высоте экипаж Ту-154 не был ограничен, поскольку других самолетов в этот момент рядом с ним не было, заявил Чередниченко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Версию об ошибке экипажа, который, пытаясь обойти грозу, ушел резко вверх и не рассчитал свои силы, российские эксперты считают маловероятной. Равно как и версию о виновности украинских авиадиспетчеров, не предоставившим лайнеру широкий коридор для маневра. Вот что в интервью нашей радиостанции сказал летчик-испытатель Вадим Базыкин.
Честно говоря, она маловероятна по той простой причине, что экипаж имеет право не слушаться диспетчера. Если грозит реальная опасность, то я бы никогда не выполнял там указания диспетчера. И так любой летчик поступит. Другое, что мы верим Земле, и если говорят, что запрещаю, значит, ну где-то так вот в пределах как раз от этих 20 километров там есть какая-нибудь дырочка, есть выход. То есть диспетчер изначально не хочет убивать ни экипаж, ни пассажиров. Другое, понимаете, мы все немножко в последнее время стали слишком политизированы с этим разделом имущества нашей Родины, да? И здесь может быть обыкновенная такая, вот, знаете, вот, чисто русская ментальность нам насолить соседу.
Грозовые облака в российских широтах редко поднимаются выше 7000 метров. Пролетая над такой бурей, самолет может попасть в зону турбулентности. Однако эксперты считают, что это не могло послужить причиной катастрофы. По мнению летчика-испытателя Вадима Базыкина, самолет мог попасть в нетипичную для этих широт так называемую африканскую грозу.
Нельзя забывать, что грозовая деятельность, грозовые облака, это облака вертикального развития. Они идут до стратосферы. То есть стратосфера у нас порядка от 12 до 16 километров. В Африке мы очень много летали, и там часто встречаются эти грозы. А для нашего, украинского и российского климата это не характерно. И вот похоже, он попал именно в такую африканскую грозу.
Таково мнение летчика-испытателя Вадима Базыкина. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 28 августа. Познакомлю вас с главными темами второй половины часа. Международная критика судебного произвола в Туркмении. Там осуждены длительным сроком судебного тюремного заключения двое правозащитников и журналист, внештатный корреспондент «Радио Свобода». Почему в Ашхабаде невозможно защитить право журналистов на профессию? Какую опасность для Дальнего Востока представляет собой новое бензольное пятно из Китая? Может ли Россия как-то защитить себя от неприятных выбросов химических веществ из-за границы? Гастроли Мадонны в Москве. Почему столько шума поднялось вокруг вопроса о том, где пройдет концерт, и почему за две недели еще точно не определена ни его дата, ни место его проведения? Об этом мы расскажем во второй части программы «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 28 августа. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Штурм школы в Беслане, захваченной боевиками, был заранее спланирован спецслужбами, утверждает член парламентской комиссии по расследованию теракта Юрий Савельев. Доклад Савельева об обстоятельствах теракта опубликован в интернете. Его содержание противоречит официальным выводам парламентской комиссии. В Турции произошел новый взрыв, на этот раз на курорте Анталья. Сообщается о двух погибших и нескольких раненых. Ранее в результате взрывов в Турции были ранены десятки людей. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан потребовал от базирующейся в Ливане группировки «Хезболлах» освободить двух похищенных ею в июле израильских солдат и передать их Красному Кресту. Аннан, прибывший с визитом в Бейрут, призвал также Израиль снять воздушную и морскую блокаду Ливана. В Томской области погиб солдат, избитый сослуживцем. Александр Кантаев, призванный менее года назад, скончался после того, как его ударил сержант. Госпожарнадзор проверит, как соблюдаются правила пожарной безопасности во всех зданиях Петербурга, находящихся на реставрации. Решение о проверке принято в связи с недавним пожаром в Троицком соборе Петербурга. В Абхазии пятерым жителям самопровозглашенной республики предъявлено обвинение в убийстве российских миротворцев. В США отменен запланированный запуск космического корабля «Атлантис» из-за приближающегося тропического шторма «Эрнеста». Концерт американской поп-звезды Мадонны в Москве состоится 12 сентября в спорткомплексе «Лужники». Об этом сообщили организаторы шоу. Ранее концерт был назначен на 11 сентября. Изменилось и место его проведения. В Тегеране состоялась премьера «Симфонии ядерной энергии» музыкального произведения, написанного композитором Камбизом Рашанраваном. Иранский национальный оркестр исполнил симфонию на торжественном мероприятии, где чествовали достижения ядерных специалистов страны.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 28 августа, международные правозащитные организации выражают решительный протест против приговора корреспонденту «Радио Свобода» в Туркмении Агуль Сапар Мурадовой и правозащитникам Анна Курбану Аманклычеву и Сапар Дурды Хаджиеву. Они приговорены судом в Ашхабаде к длительным срокам заключения по обвинению в незаконном владении оружием. Нелепым, несправедливым и позорным назвала это решение суда Международной организации «Репортеры без границ». Все трое были арестованы в июне, адвокаты к ним не допускали, суд был закрытым и длился всего несколько минут. Об этом деле я беседовал с директором базирующегося в Болгарии Туркменского Хельсинского фонда Таджигуль Бигмедовой.
Мы вновь столкнулись с нелепостью, возведенной до абсурда, но это на первый взгляд нелепость. На самом деле это намеренно проводимая линия властей. Это неприкрытая репрессия, преследование инакомыслия. Причем здесь переплелись преследования за право получения информации, преследование за право отстоять свои конституционные права, и плюс это преследование по родственным признакам. Это дело стало политическим, потому что любая попытка выйти за строгие рамки диктаторского режима пресекается на корню. В частном случае Агуль Сапар Мурадова не поддалась на давление властей ни во время ареста, ни во время следствия, ни на суде, она не захотела взять на себя самооговор. Хотя для этого со стороны властей делалось все возможное и невозможное. Угрозы, незаконные аресты трех ее детей, увольнение всех родственников, даже изгнание со школы одного из племянников осужденного, подслушивание телефонов, конфискации, обыски всех без свидетелей и без должного оформления. Куча нарушений действующего законодательства. И все потому, что надо было им, властям, как-то держать марку. А ведь трибуны государственного телевидения 19 июня людей безапелляционно обвинили сначала в шпионаже, подрывной деятельности, а затем, столкнувшись с обыкновенной предвзятостью властей, позорным непрофессионализмом, власти постарались свести дело на частный случай охранения боеприпасов.
А что это за боеприпасы? О чем там вообще идет речь? Вот человек работал, был внештатным корреспондентом «Радио Свобода», писал то, что видел. Понятно, это не понравилось властям. Началось преследование. Откуда взялись эти боеприпасы?
Конечно, любой журналист имеет контакты с гражданами страны. И она имела контакты с Анакурбаном Аманклычевым. Так вот, для того, чтобы как-то шить это дело, несколько очевидцев видели, как Аманклычева в машину подбросили несколько патронов. И вот на этом основании, абсурдном основании, сделали такое громкое дело. И, конечно же, мы намерены добиваться отмены такого нелепого, позорного судебного решения.
Но туркменское законодательство, по крайней мере, официально предусматривает право апелляции, очевидно. Что можно сделать, если говорить об официальном каком-то вот развитии этого дела? Понятно, что сейчас протестуют международные организации. Что вы собираетесь делать и как вы будете действовать?
Ну, конечно же, и мы сами, и мы порекомендовали родственникам все делать в законодательном порядке. То есть они должны апеллировать, обжаловать это решение. Хотя, конечно, это бессмысленно в условиях туркменского режима, но вот на днях они надеются получить решение суда, хотя это тоже очень проблематично. Уже в течение года в Туркменистане есть такое правило по делам инакомыслящих, по делам родственников оппозиционеров. Решение суда пытаются лучше не давать, ссылаясь на то, что это решение будет передано на руки осужденному. Не знаю, как потом этот осужденный должен передавать это родственникам или адвокатам. Это заранее придуманный механизм, который невозможно перешагнуть. Но в любом случае родственники обращаются во все инстанции и будут апеллировать. И сейчас пытаются найти более-менее грамотных адвокатов, которые бы могли им помочь. Хотя система адвокатуры в Туркменистане на корню искоренена. В основном это адвокаты, которые продолжают проводить линию властей на преследование инакомыслящих.
Скажите, а приговор уже вступил в силу? И если да, то где будет отбывать наказание Мурадова и Аманкычев и Хаджиев?
Обычно по закону приговор может вступить в силу через несколько дней после обжалования и так далее, и так далее. Оглсапар Мурадовой 6 лет обычного режима, Аманкычеву, стрингеру французской телекомпании «Galaxy Press» 7 лет и Сапардурды Хаджиеву 7 лет строгого режима. Ему дали строгого за то, что он на суде попытался рассказать, как велось это следствие, и вообще пытался произнести свою речь.
А где не отбывают наказания? Что вообще можно сказать о туркменской системе вот этой пенитенциарной?
Мы уже в течение нескольких лет проводим мониторинг пенитенциарной системы в Туркменистане. Она оставляет желать лучшего. По-видимому, Сапардурды Хаджиев, бывший работник правоохранительных органов, его, наверное, отправят в соответствующую колонию. А женская колония в Туркмении всего одна, она в Дашагузе. Условия содержания в них ужасные. Даже президент сам весной выступал на заседании кабинета министров, подтвердил факты изнасилования осужденных женщин, коррупционности в местах лишения свободы и в нарушении многих-многих положений законодательства.
О несправедливом судебном приговоре корреспонденту «Радио Свобода» в Туркмении Гульсапар Мурадовой и двум туркменским правозащитникам говорила директор базирующегося в Болгарии туркменского хельсинского фонда Таджигуль Бегмедова.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В этом свободном информационном мире вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 28 августа. По заявлению представителя Генерального консульства Китая в Хабаровске, основным химикатом, который попал при сбросе сточных вод в приток реки Сунгари, реку Маню, в китайской провинции Цзилинь, является ксилидин или диметиламинобензол. Ксилидин является токсичным веществом. В течение 28 суток он разлагается только на 30%. По последним данным, в реку было сброшено 10 кубометров загрязняющих веществ. По расчетам специалистов, пятно загрязнений может достичь устья Сунгари 3 или 4 сентября, а через несколько дней, 7 или 8, и Хабаровска. О причинах последнего загрязнения рек Сунгари и Амур обозреватель «Свободы» Марина Катыс беседовала с заместителем руководителя Росприроднадзора России Олегом Митвалем.
Длина загрязненного пятна по сегодняшней оценке составляет около 5 километров. Об аварии китайская сторона российскую сторону своевременно не информировала. А ведь уже такая ситуация была. В ноябре 2005 года была авария на нефтехимическом предприятии в том же городе. И это вызвало ситуацию, близкую к экологической катастрофе, и тоже российская сторона не была своевременно проинформирована.
Есть серьезная проблема с резким увеличением количества химических и других опасных предприятий на сопредельной с Россией территории. Объясняется это в том числе и тем, что основное сырье для таких производств – это российские нефтепродукты. Увеличивается количество и ЦБК, которые пользуются российскими лесными ресурсами, и других химических производств. К сожалению, в связи с ростом этих предприятий, из года в год эти угрозы будут усиливаться. После прошлой аварии некоторые выводы все-таки были сделаны. Это, во-первых, позиция китайского правительства, которое после прошлой аварии дополнительно внесло изменения в планы 11-й пятилетки по строительству 70% предприятий очистных сооружений. К сожалению, это будет только к 2010 году. И речь идет только о 70% предприятий. И с другой стороны, сейчас российским правительством и региональными властями, я имею в виду власти Хабаровского края, предпринимаются меры по скорейшему вводу в эксплуатацию Тунгусского водного месторождения. Постоянно загрязняемые сопредельной территории воды реки Амур являются источником питьевой водоснабжения для таких городов, как Хабаровск, Амурск и Комсомольск-на-Амуре, часть этих городов. И, естественно, нас в первую очередь беспокоит проблема обеспечения чистой водой этих городов. К 2008 году будет введена в эксплуатацию в первую очередь водовода из Тунгусского месторождения, находящегося на территории Еврейской автономной области. А сейчас мы, конечно, вынуждены быть постоянно начеку. Естественно, нас беспокоит то, что об авариях чаще всего заявляем первые мы, российские организации, власть субъекта федерации. А потом через день-два нашу информацию подтверждают китайские коллеги. Это, конечно, не очень правильно.
Оказывается, все эти предприятия-загрязнители на китайской стороне работают на российском сырье.
В большинстве своем, потому что мы знаем, что ресурсы – это то, чем в основном торгует российская страна. Поэтому такое количество предприятий строится на сопредельных территориях, да, чтобы транспортные расходы были меньше.
Наверное, российская сторона способна решить вопросы водоснабжения своих городов, но при этом река Амур является пограничной рекой и в известной степени является достоянием Российской Федерации. И рыба, которая там водится, ее добывают малые народы, да, живущие в этом регионе. Как решить проблему? Нельзя же просто отдать Амур на откуп перерабатывающей промышленности Китайской Республики.
Да, вы абсолютно правы. И мы об этом говорили еще после ноябрьской аварии, что у нас есть малые народы, например, нанайцы, которые едят только эту рыбу. И могу сказать, что в период той аварии и после той аварии властями Хабаровского края была налажена доставка приморской рыбы. К сожалению, в данной ситуации, без подписания межправительственного соглашения по компенсации затрат от подобного рода аварии, у нас нет другого варианта, чем осуществлять подробный мониторинг и постоянно быть готовыми к минимизации последствий различного рода аварий.
Какова сейчас ситуация и как быстро продвигается это пятно в сторону российских городов? Вот я знаю, что есть прогноз, что 3-4 сентября это пятно достигнет устья Амура, а Хабаровска достигнет 7-8 сентября.
Я думаю, что эти прогнозы очень близки к действительности. Единственное, что у нас сейчас, в отличие от прошлой аварии, техническая готовность на более высоком уровне. У нас несколько есть мобильных групп, которые занимаются экспресс-анализом. У нас есть уже опыт массового забора анализов на соединение бензольной группы. У нас есть хроматографы. У нас есть схемы перевода водоканалов на угольную очистку и так далее. То есть из прошлой аварии были извлечены определенные уроки. И вопрос лишь в том, насколько будет концентрация. Потому что я знаю, и китайскими властями предпринимаются меры по строительству дамб из активированного угля. Это реагент, способный задерживать бензольную группу.
Если говорить об аварии прошлого года, какие-то выплаты китайская сторона провела?
Никаких выплат проведено не было, кроме помощи активированным углем, которые, ну, не очень соответствуют тем необходимостям, которые были у водозабора. Были поставлены несколько комплектов оборудования, вот этих хроматографов, кстати, некоторые из которых были сильно подержаны. Никакой другой вот материальной финансовой помощи оказано не было в территории.
А что нужно сделать для того, чтобы ускорить заключение соглашения?
В этом соглашении не заинтересованы наши китайские партнеры. Вы знаете, в согласии есть продукт непротивления сторон. Я не очень понимаю, как можно писать договор такого рода, не имея согласия на этом.
Но ведь существует какая-то международная практика. Ведь не может же так продолжаться, что одна сторона выливает свои химические отходы в пограничную речку, причем такую большую и богатую, как Амур, а другая все время занимается решением экологических проблем.
К сожалению, в данной ситуации все зависит от доброй воли китайских коллег. У нас есть уже опыт, когда были серьезные загрязнения и Дуная в том числе. И до сих пор, хотя уже прошло несколько лет, никаких судебных решений по взысканию каких-то средств не было. То есть международная правовая практика не предполагает подобного рода решений. Речь идет о компенсации только тогда, когда есть соответствующие межправительственные соглашения.
Но, может быть, выходом бы стало некоторое обусловливание предоставления природных ресурсов на переработку. То есть российская сторона продает китайской стороне лес, там, нефть и все прочее при условии, что, соответственно, китайская сторона ставит очистные сооружения и очищает Амур.
Ну, я думаю, что вопросы, конечно, могут такие ставятся, но это вопрос не к нам. Наша задача осуществлять мониторинг и делать все, чтобы выполнялось требование 42-й статьи Конституции России о праве каждого гражданина на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о состоянии.
О загрязнении рек и их последствиях вблизи от границы России и Китая говорил заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митваль. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это британский писатель Джеймс Мик, лауреат национальной премии «Книга года» за роман о гражданской войне в России. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Концерт американской поп-звезды Мадонны в Москве, по последним данным, состоится 12 сентября и состоится он в спортивном комплексе «Лужники». Об этом сообщил сегодня один из организаторов шоу Михаил Шурыгин. Ранее концерт был назначен на 11 сентября, и непонятно было до самого последнего времени, где он состоится. Менеджеры певицы ранее настаивали на том, чтобы шоу состоялось на Воробьевых горах, но московские власти запретили его проведение по соображениям безопасности и предложили организаторам другие концертные площадки – аэродром Тушина и спорткомплекс «Лужники». Однако глава московской милиции Владимир Пронин выступал в свое время против проведения концерта на спорткомплексе. Но вот похоже, что конфликт решен. Это седьмое мировое турне «Мадонны», которое она завершает концертом в Москве. Впервые с такими гастролями «Мадонна» выступила еще в 87 году, вскоре после выхода альбома «Like a Virgin». За развитием событий вокруг приезда известной певицы в Москву следила корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Концерт «Мадонны» в Москве завершает европейскую часть турне певицы. Билеты на шоу, по заявлениям организаторов, были раскуплены за 3 дня и кончились еще за месяц до концерта. Но, несмотря на блестящую работу менеджеров тура, не обошлось без накладок и даже небольших скандалов. Мало того, что место проведения концерта каждый день называлось новое. То Воробьевы горы, то аэродром Тушино, то спорткомплекс «Лужники». Против проведения концерта высказываются российские православные. Общественный комитет за нравственное возрождение России обратился к патриарху московскому и всея Руси Алексею II с требованием предать анафеме организаторов и участников шоу певицы. В одном из эпизодов представления Мадонна появляется на сцене распятой на кресте и с терновым венцом. Это и стало причиной негодования православных. Протоиерей Всеволод Чаплин, представляющий отдел внешних связей московского патриархата, заявил, что верующий и просто духовно чуткий человек не пойдет на этот концерт. Тех же, кто все-таки собирается на шоу, Чаплин призвал задуматься над тем, на что они собираются потратить время и деньги, достойные гораздо лучшего употребления. Кроме того, в Москве решено заменить рекламные плакаты концерта Мадонны и в связи с переносом места концерта, и в связи с тем, что властям не понравился слоган «Прорвись на концерт Мадонны». Они считают его провокационным, призывающим к насилию во время выступления певицы. Новые плакаты должны появиться 4 сентября. Представители московской милиции утверждают, что на концерт Мадонны куплено более 200 тысяч билетов. Фанаты приедут в Москву со всей России. Однако организаторы шоу утверждают, что продано 35 тысяч билетов. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал пиар-менеджер гастрольного тура певицы Антон Антрашкин.
Организаторы концерта неоднократно сообщали, и вы легко это можете отследить по всем ссылкам в интернете с начала августа, о том, что сначала заявляли, что планируется продать порядка 35 тысяч билетов. И, по-моему, дней 10 назад было заявлено о том, что продано 35 тысяч билетов. Никаких других заявлений организаторы концерта не делали.
Говорилось еще о том, что концерт можно провести на аэродроме Тушино. Чем вас Тушино не устраивает?
Назывался целый ряд площадок. Я уверен, что в самое ближайшее время будет выбрана та из них, которая одинаково устраивает все вовлеченные в консультации стороны.
Что за история со сменой плакатов на улицах Москвы, рекламных плакатов шоу «Мадонны»?
Я хотел бы подкорректировать ваш вопрос. Речь не идет об официальных постерах певицы. Речь идет о тех плакатах, которые размещал официальный спонсор Билайн, Лумпелком.
Антон, а известно что-то о реакции Мадонны на то, что до сих пор не определено место ее выступления в Москве, и о протестах российских православных?
Естественно, менеджмент певицы информируется организаторами о всех вопросах, которые возникают. Естественно, все вопросы согласовываются непосредственно с менеджментом певицы.
Ну, это ведь наверняка не первый раз, когда меняются какие-то места проведения концертов Мадонны. Как она вообще на это реагирует обычно?
Я не уполномочен делать заявление от имени певицы. Насчет православных скажу. Организаторы с самого начала заявляли, что с уважением относятся к позиции православной церкви. Видимо, те люди, которые считают, что концерт Мадонны для них неприемлем, они, видимо, не пойдут на этот концерт. Однако я не сомневаюсь, что десятки тысяч людей обязательно придут увидеть и услышать выступление одной из самых больших звезд мировой музыки и сделают это так же, как уже сделали сотни тысяч зрителей в крупнейших городах Европы и мира. Это самое грандиозное шоу, которое только может быть в современной поп-музыке. То шоу, которое увидят зрители в Москве, оно абсолютно идентично тому, что видели зрители в Лондоне, в Париже, в Риме, в крупнейших городах США. Это суперсовременная сцена, крутящимся главным элементом. Это тот самый многократно комментируемый шар с кристаллами Сваровски. Это 3 подиума, которые уходят в зал. И это беспрецедентный танцпол.
А какова программа пребывания певицы в Москве. И правда ли, вот что вот некоторые СМИ пишут о том, что якобы она планирует отобедать с президентом Путиным?
Мне ничего не известно о встрече президента Путина с Мадонной. Эта информация никогда не подтверждалась менеджментом певицы и организаторами. Все домыслы на эту тему являются спекуляциями. Российские организаторы предложили ей достаточно обширную программу, не только Москва архитектурная, Москва историческая, но и Москва гламурная, лучшие клубы, лучшие рестораны. Но певица сделает свой выбор буквально накануне и, естественно, имеет на это полное право.
Говорил пиар-менеджер гастрольного тура Мадонны Антон Антрашкин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 28 августа, продолжит обзор печати. Американская газета Christian Science Monitor завершила публикацию записок своего внештатного корреспондента Джилл Кэрролл о том, как почти три месяца она была заложницей иракских боевиков в Багдаде. По словам журналистки, для нее этот период был не только полон тревоги, но и привнес в ее жизнь новый профессиональный и жизненный опыт, впрочем, достаточно неприятный. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
История Джилл Кэрролл публиковалась в газете Christian Science Monitor из номера в номер в течение двух недель. Каждая из 10 глав повествования посвящена одному из наиболее впечатляющих эпизодов этого плена. Вот как описывает Джилл Кэрролл эпизод со съемками видеоролика, в котором она, по замыслу похитителей, должна была убедить американское командование в Ираке выполнить их требования.
Они велели мне снять головной платок. Непорядок в моей прическе, по их мнению, заставит меня выглядеть хуже, чем на самом деле. Меня отвели в гостиную, в которую начали заходить мужчины с автоматами Калашникова и ручными гранатометами. Долго спорили, как повесить простыню, чтобы обеспечить наиболее мягкое освещение. Похититель, которого я про себя называла черноглазым, написал короткую речь. Ее должен был прочесть перед камерой другой человек по имени Абу Раша. Он репетировал слух, но я ничего не понимала, кроме слова ЦРУ. Затем главарь начал педантично втолковывать мне содержание моей речи. Я должна была сказать, что они, маджахидины, защищающие свою страну и желающие освобождения своих женщин из тюрьмы Абу Грейб, и что американские военные, особенно морские пехотинцы, убивают и арестовывают этих женщин, разрушают их дома. Затем я должна была на полуслове разрыдаться. Абу Раша и двое других надели камуфляжную форму и обмотали головы платками. Я села перед ними, и съемка началась. Я начала говорить. Абу Али, стоявший у камеры, пальцами прикоснулся к своему лицу, готовый подать сигнал, когда начать плакать. Пришлось потренироваться, чтобы изобразить слезы. В конце концов, под грузом всего пережитого, я разревелась по-настоящему и не могла остановиться даже при выключенной камере.
Джилл Кэрролл пишет, что открыла для себя много нового в том, как непримиримые сторонники джихада относятся к женщинам.
Абу Али, сияя от гордости, объявил, что Ум Али, его жена, хочет стать смертницей, сев за руль автомобиля, начиненного взрывчаткой. Он добавил, что ей придется немножко подождать, ибо она на четвертом месяце беременности, а ислам запрещает убивать зародыш. Вот это да. Я изобразила смущение, подыскивая, что сказать в ответ. Мы находились в крошечной кухне, где в это время готовился обед. У наших ног играли трое детей, все потомство будущей бомбистки. Разговор о том, что мать этих детей с гордостью реализует планы своего мужа, привел меня в шок. Позже мне рассказали, что это единственный способ для женщины приобщиться к делу маджахидинов.
Одно из самых драматичных мест в мемуарах американской журналистки – это момент, когда она узнает, кто в действительности стоит за ее похитителями.
Когда мои испытания только начались, я надеялась, что мои похитители всего лишь дилетанты, которые, не зная, что со мной делать, через несколько дней занервничают и отпустят меня. Я знала, что они иракцы, и это меня радовало. Потому что, как мне казалось, заложников обезглавливают только иноземцы, наподобие Абу Мусаба Аз-Заркауи. Но после первой недели плена все более становилось ясно, что это настоящие бойцы джихада. В часы, когда работало электроснабжение, они порой включали магнитофон, и тогда в зале, где отдыхали охранники, гремел сердитый голос. Это был классический арабский язык. И я понимала только несколько слов: Америка, Израиль и оккупация. Но общий смысл речей был понятен. «Знаешь, кто это?» – спросил как-то один из охранников. «Это шейх Абу Мусаб. Как ты думаешь, Заркауи хороший человек?» Я ушла от ответа, но внутри я испытала изрядный страх. «Так значит, это люди Заркауи, а я американка?» И мне опять подумалось, что я ни за что не выберусь оттуда живой.
К счастью, Джилл Кэрролл выбралась из плена живой и невредимой. На 82-й день похитители сами привезли и оставили ее возле штаб-квартиры Иракской исламской партии. Находившиеся там люди по просьбе журналистки немедленно вызвали по телефону американских представителей в Багдаде. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Человек дня «Радио Свобода» 28 августа – британский писатель и журналист Джеймс Мик, лауреат, врученный ему на Эдинбургском книжном фестивале премии «Книга года» Шотландского совета по делам искусств за роман о гражданской войне в России под названием «Любовь человеческая». Джеймсу Мику 44 года, с 85 года он работает журналистом в различных британских газетах. В 90-е годы Джеймс Мик был корреспондентом газеты «Гардиан» в России и на Украине. Позже работал в Ираке и на Кубе, и за работу в Ираке репортером «Гардиан» получил престижную профессиональную награду. Он автор трех романов и двух сборников рассказов, живет в Лондоне, продолжает сотрудничать с газетой «Гардиан». О «Человеке дня» Радио Свобода говорит наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Несмотря на то, что действие романа Джеймса Мика происходит в 1919 году, в затерянной в тайге сибирской деревушке язык, его содержание и идейный смысл кажутся необычайно актуальными. Этот роман – блестяще написанное художественное исследование корней религиозного и идеологического фанатизма и экстремизма, а значит и корней современного терроризма, ставшего центральной проблемой нашего времени. В романе сталкиваются глава религиозной секты Кастратов-Балашов и бежавшие ссылки революционер-большевик Самарин, одержимый идеей разрушения старого мира. Оба фанатично преданы своим идеалам, оба готовы пожертвовать собой во имя своих абстракций. Причем Балашов делает это в прямом смысле. Сектанты еще и каннибалы, они отрезают различные части собственного тела и пожирают их. По-видимому, прообразом Джеймсу Мику здесь послужили секты Скопцов и Хлыстов. Самарин же проповедует уничтожение недостойных, они же неверные, во имя счастья будущих поколений. Для обоих жертвенность – это акт любви к своему народу, отсюда и название книги «Любовь человеческая». Роман Джеймса Мика – это параллельное исследование истоков коммунизма и религиозного фанатизма, причем он не видит между ними принципиального различия. Его главные герои невольно вызывают ассоциации с современными шахидами. Автор убежден, что разрушение – оборотная сторона любого фанатизма, и что убийство для фанатика-экстремиста – это органичная часть его естества. Как говорит один из героев романа, подходить к этим людям с общей меркой все равно, что судить волка за убийство лося. «Я бы счел, что добился успеха», — говорит Джеймс Мик, «если бы читатель по прочтении романа почувствовал себя неуютно при мысли, что христианство стало разрушительной силой в руках фанатиков».
О «Человеке дня» Радио Свобода говорила Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 28 августа. Над выпуском работали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Ямочкин. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода и сейчас, после новостей в нашем эфире, программа из цикла моего коллеги Петра Вайля «Герои времени». Сергей Довлатов как литературный персонаж к 65-летию писателя. Не пропустите. Всего доброго.
Ракета была запущена с подводной лодки в Персидском заливе.
Саакашвили и несколько американских сенаторов побывали в высокогорном селе Ужгули.
Палестинцы – красивый, добрый и любящий народ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Катастрофа положила конец тому, что называли самым безопасным периодом в истории американской гражданской авиации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.